В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. С вами Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, для любителей ограничивать свое познание предмета лишь названием, не про тиранов. Она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. На этот раз, причем не впервые, наша программа посвящена Владимиру Высоцкому, которому 25 января исполнилось бы 80 лет. Любя Высоцкого, как я и миллионы наших соотечественников, невозможно пропустить эту немыслимую дату. Немыслимую потому, что столь почтенный возраст никак не сочетается с этим безумного таланта и творческой энергии человеком, чья жизнь оборвалась на полном скаку, на рубеже 42. Оборвалась и не оборвалась, потому что Высоцкого в современной России знают наизусть и обожают не только те, кто помнит его живым, кто слушал, записывал и переписывал его новые песни, едва они появлялись в магнитофонном самиздате, но и те, кто родился много лет спустя после его смерти. Спросите на улице любого, и он почти наверняка процитирует вам наизусть что-нибудь из Высоцкого. Этой неслыханной славе аналогов нет. И я думаю, для тех, кто любит Высоцкого, интересны и важны воспоминания о нем людей, которые связали с ним свою жизнь, тем более прожили рядом с ним важную ее часть. Людмила Владимировна Абрамова, мать его двоих сыновей, сегодня гостья нашей программы. Вернее, наша программа сегодня отправилась к ней в гости.
Людмила Владимировна, дорогая, здрасте. Спасибо за ваше гостеприимство. Очень здесь у вас тут уютно и хорошо.
Я рада.
Вот. Но, естественно, в этих стенах, в этой квартире Владимир Семенович не бывал. Конечно. Никогда это все появилось много позже.
Людмила Абрамова и Владимир Высоцкий познакомились в 1961 году на съемках в Ленинграде. Ей, еще студентке ВГИКа, было 22, ему, уже закончившему учебу в школе-студии МХАТ, актеру театра имени Пушкина, 23. Биография только начиналась, не очень, между прочим, удачно у него и вполне благополучно, с большой роли в кино, у нее. Ее актерская судьба, однако, не состоялась. После той первой большой роли было еще 2-3, и из профессии она ушла, полностью посвятив себя семье, двум сыновьям, Никите и Аркадию. Высоцкого, как мы знаем, судьба стремительно вознесла через тернии к звездам. Насколько они счастливы были в семейной жизни, продолжавшейся до конца 60-х, на этот вопрос могли бы ответить только они сами. Но факт тот, что Людмила Владимировна была рядом с нашим кумиром в очень сложные и одновременно очень плодотворные годы его жизни, когда были написаны «Штрафные батальоны», «Корабли», «Братские могилы», «Спасите наши души», «Як истребитель» и многие другие песни, сыграны на сцене Таганки «Павшие и живые», «Добрый человек из Сизуана», «Пугачев», «Послушайте», «Жизнь Галилея». Уйдя из актерской профессии, она осталась человеком творческим, глубоко знающим и любящим театр, русскую культуру, литературу, прежде всего поэзию. Сама она отказывается признавать свое личностное и интеллектуальное влияние на Высоцкого в ту пору, когда этот грандиозный поэтический и артистический талант формировался, но это лишь делает честь ее скромности и свидетельствует о ее преданности памяти нашего кумира.
А вы вот скажите мне такую вещь. Вы можете себе представить 80-летнего Высоцкого?
Конечно, нет.
Ну почему? Он вообще когда-нибудь говорил о старости? Как-то он, так сказать, проецировал себя вот в какие-то такие зрелые годы?
Знаете, как ни странно, я могу вам ответить на этот вопрос. Володе не хотелось старости.
Угу.
В частности, его благодарность и теплые отношения к швейцару, несмотря на большую ссору, которая в свое время между ними произошла, и несколько лет они...
Из-за бегства мистера Маккинли?
Да. Но то, что ему удалось сыграть пушкинского Гуана, это вызвало его огромную благодарность и радость. Он понимал, что он последний раз в жизни, во-первых, потому что он чувствовал, что это не так уж далеко, а во-вторых, потому что он не хотел никаких старых ролей, даже шекспировских.
А тут человеком красавцем грим его сделал невероятным.
Да.
Вот оно как. Значит, старости он все-таки боялся.
В актерском отношении.
Я понимаю, да.
Он вообще хотел уйти из актерской профессии не тогда, когда кто-нибудь ему об этом намекнет, или там режиссеры перестанут звать, для того, чтобы вплотную заняться литературой. Бросить театр ему было бы очень трудно. Он очень любил театр. И в частности, именно Таганский.
В частности, именно Таганский.
Да, угу. Да. Хотя, конечно, его воспитание и школа-студия, и привязанности к пожилому поколению мхатовских актеров, то есть настоящий восторг, преклонение перед некоторыми из них.
Например?
Не только
Масальский. Масальского, наверное, своего
кудрука он любил, но...
Любил.
Это,
и Масальского трудно было не любить?
Как-то вот, знаете, любовь какая-то на равных. Не снизу вверх, а как-то вот на равных. А вот, скажем, Грибова он просто боготворил. На его роли даже в последние годы он умудрялся иногда приходить, пусть не на весь спектакль, но где-то вот что-то посмотреть. Вот
«Горячее сердце»
он очень любил как спектакль. Это он обязательно хотя бы в 2 года раз, но он выбирался так, чтобы пойти и посмотреть. Да. Вообще вот настоящие старые актеры, это для него было что-то. В то же время для себя он этого не хотел. Именно потому, что он ролей старческих, пожилых. Я даже его спрашивал, ну как, ну а что, ты Короля Лира не хочешь? Нет.
А вам не кажется, что он, в общем, уже тем более в такие, когда он достиг какой-то зрелости, что он, в общем, был больше актерской профессии, кроме всего прочего? Если такой у него был поэтический дар, такой дар цельно какой-то художественный.
Ну вот давайте скажу несколько слов о главном. О двух Володиных профессиях. Я бы сказала, что их не две, а все-таки одна. Огромное количество среди тех 700 поэтических текстов, которые известны у Высоцкого, написаны от первого лица.
Угу.
Пусть иногда во множественном числе, скажем, как штрафники, но от первого лица. И это ничто другое, как система Станиславского.
Ну да, конечно.
То есть система Станиславского, сегодня, кстати, его день рождения, так что вот вечно ему...
Хорошо, как все сошлось, да.
Да, и одно из первых очень ранних Володиных стихотворений, которые они потом пели хором в школе-студии МХАТ, это то, что они вместе с Геной Еловичем сочиняли как-то во время какой-то лекции именно о системе Станиславского. Там даже вот такая рефреном повторяющаяся несколько раз строчка: «Пройдут года, но никогда Станиславского труд не забудется». Это говорилось об актерской профессии, но это стало частью его поэтического дара. Можно сказать, как я первые годы в музее часто повторяла, что он писал для себя роли, потому что у него хороших, интересных ролей в молодые годы ни на театре, ни в кино не было.
В общем, роли-то действительно, наверное, с Галилея начались такие.
Да, да. Конечно, это хорошая роль, то, что в 713-м. Там что-то он действительно мог показать такое, чего он хорошо умел. А другие, может быть, так соединять это и не умели, как он. Питерские актеры, которые были там его партнерами, не только Ефим Капелян, но и Чесноков, и Корн, они очень высоко Володю ценили.
А они сами, понимали, какие, что сами это... какие актеры были?
Да.
Что Капелян, что Чесноков.
Да. И, может быть, даже особенно Чесноков. А Капелян просто как-то сразу они человечески друг друга почувствовали, полюбили, и он водил нас на свои спектакли, что было очень непросто в то время. Вообще попасть в БДТ это не каждому и не всегда удавалось. Но ему это было, я имею в виду Ефима, ему было приятно, что вот такой актер смотрит и заметит уровень его мастерства. Они друг друга ценили всю жизнь и очень любили вместе сниматься. И это несколько раз удавалось. И
конечно, опасные картина. Гастроли, конечно, да, конечно.
Не только
конечно.
Опасные гастроли, прежде всего у Полоки в интервенции.
Интервенция, конечно. Давайте все-таки к вашим теперь взаимоотношениям. Как вы познакомились? Это же совершенно какая-то история необычная.
Ну, я очень рано вышла замуж, не столько по какой-то там любви, столько для того, чтобы не жить дома. Сказать, что я была очень дрянной человек, это почти ничего не сказать.
Бог ты мой.
И не сказать, чтобы у меня там, скажем, особенно блистал мой ум. Но случилось так, что я не была верной женой своему первому супругу. У меня случился случайно или не случайно роман. Я училась в ВГИКе. У нас был как бы совместная мастерская у Михаила Ильича Рома, у которого в это время на старшем курсе, то есть мы были на первом, а не на четвертом. Его самый блистательный курс, его лучшие ученики, вот где наиболее известные имена, да, это
Кончаловский.
Вася, да, Андрей Кончаловский на моем курсе учился, просто непосредственно со мной. И тогда он был не Кончаловский, а Андрон Михалков.
Михалков.
Вот, и Андрей на Андрон. Старшем курсе, да, был Андрюша Тарковский, Саша Гордон, Мета, Ирма Рауш. Это был очень сильный курс, очень. Очень интеллигентный, великолепный. И Василий там, конечно, был звезда. У Васи был свой такой комплекс, привезенный из Сибири. Он не любил поповщину, жидовье и московскую интеллигенцию.
Хороший набор.
Но он попал к Михаилу Ильичу.
Ну да.
И известен случай, когда Вася, где-то крепко выпив, а он довольно слаб был на алкоголь. Не в том смысле, что он его очень любил, а в том смысле, что на него очень действовал.
Может быть,
потому что
ломался.
Вася просто плохо кушал. Иногда просто голодал. И вот как-то он уже ночью, то есть по современным понятиям, может быть, и нет, но, в общем, где-то уже за час звонит к Михаилу Ильичу в квартиру. Михаил Ильич ему открыл. Увидел, что Вася вот хорош. Вася буквально со слезами на глазах ему говорит: вот, Михаил Ильич, объясните мне, как это? Я вот жидов не люблю. А вас я полюбил, Михаил Ильич. И интеллигенции я не доверяю. И не люблю, терпеть не могу. А вас я люблю. Ну, пойдем. Пошли на кухню. Он разбудил супругу Елену Кузьмину. Да и дочка встала. Пришли все на кухню, накрыли стол, накормили Васю. И Вася ушел совершенно спокойный. Он понял, что нет ни Эллина, ни Иудея, а есть люди. Сейчас, когда мне случается проходить или приезжать, последние годы особенно редко, я почти не выхожу из дома, мимо ВГИКа, бог с ним, со скульптором, может быть, можно было лучше сделать. Я подхожу к ним и вспоминаю любимые стихи. Мы оба с Андрюшей особенно любили Пастернака. И у меня любимое было «Преображение», «Август», как обещала, не обманывая. А у него любимое было «Засыплет снег дороги, завалит скаты крыши». И вот я подхожу, смотрю им в глаза и говорю: Андрюшке, да и Васе, и Генке Шпаликову, они там втроем стоят. Кто мы и откуда? Когда-то тех лет остались пересуды, а нас на свете нет. Вот еще интересно, когда мы с Володей уже знакомились со всеми, как муж и жена, когда уже на Большом Каретном уже знали, что я Володечкина жена, и меня на Большом Каретном сразу очень хорошо, дружно приняли. Как-то мы идем, и он говорит мне: ты знаешь, там сегодня должны быть очень для меня дорогие, важные люди, которых я люблю. Ты понравься им. Давай, что ли, кроссворд какой-нибудь порешаем. Вот он очень гордился, что я кроссворд решаю хорошо. Или что-нибудь вот про Серебряный век, что-нибудь, чтобы они вот увидели, что ты не просто красивая Люсечка, вот, mm-hmm. чтобы они увидели. Я думаю, Господи, Боже ты мой, что я буду себя какого-то умного изображать, ужасно, это же мне как-то неловко, я чувствую, я зажатая такая. Звоним в дверь, причем я стою впереди, около двери, дверь открывает Вася. А мы с ним, наверное, год с лишним не виделись, потому что я была в Ленинграде, Вася где-то что-то там или снимал, или снимался. Мы бросились друг к другу в объятия. Буквально только что не слезами от радости. И Вася кричит: «Андрюшка, Андрюшка, Людочка пришла». Меня в Авгике мамой Людой звали. И выходит Андрюша Тарковский. И тоже мы бросились друг друга обнимать. И я оглянулась на Володю, и я вижу, он сияет. Он не знал, что мы знакомы. Он не знал, что мы друзья, что мы вот так, что мы вот так друг другу нужны все. Знаете, романа ни с Василием, ни с Андреем у меня, конечно, не было. Это была чистая дружба на почве того, что мы все трое очень любили стихи. Вася тоже очень любил. Он, правда, ругал нас с Андреем, что мы на Пастернаке помешались. Вот, вам только Мандельштама и Пастернака. Вот, Есенина вы не знаете, Кольцова вы не читали. Но у них на курсе был еще один молодой человек, с которым у меня случился роман. Мне казалось, что это чепуха. Больше того, мне казалось, что как раз нераздельная любовь – это очень хорошо и очень полезно для творческого человека. А он покончил с собой. Даже стихи оставил. И мое имя там тоже фигурировало. И я попала под следствие. И следователь, которому я совершенно была не то что безразлична, враждебно, неприятно, он меня по моей просьбе отвел на могилу, которая была под Москвой, хотя этот молодой человек сирота, родителей у него не было, у него была только бабушка в Новочеркасске. И она собиралась перезахоронить его в Новочеркасске, где она жила, доживала свои последние годы. Следователь меня туда повел. И я на этой могиле следователю сказала, что я выйду замуж за первого, кто произнесет формулу замуж за меня. Не за ногу схватит, не под юбку полезет, а скажет конкретные слова. Я за того выйду замуж и буду верна до своей смерти. Следователь поглядел на меня не без отвращения, но я свое слово сдержала, не спрашивая себя о том, кого я там люблю или не люблю, или полюблю. У меня надолго никакие чувства не держались. Я даже иногда как бы считала, вот этот мне нравился 3 недели, а этот 5 дней. Это не значит, что я с ними со всеми в койку ложилась. Значит, что просто я считала, что я на это не способна. И поэтому нужно вот такое твердое решение иметь, что я выйду замуж, буду верна и буду любить до смерти. И приехав в Ленинград, у меня там были знакомые, помимо киностудии. В первые дни еще на киностудии нужно было прочитать сценарий, нужно было какой-то костюм придумать, какую-то прическу придумать. И вообще как-то я в группе практически никого не знала, а со своими друзьями я 13 сентября, ну, значит, наверное, 5 или 6 дней я уже там в Питере провела. Я с друзьями была в ресторане в восточном зале этого, как он назывался, европейский.
Европейский, угу.
Вот, среди этих друзей были Саша Володин, художник один, очень хороший, очень славный человек. Потом, кажется, он эмигрировал, Левкович. Актер Карасев, по-моему, из театра Комиссаржевской. В общем, такая небольшая компания. И денег у всех было очень мало. И поели мы прилично. И, в общем, короче говоря, когда мы оттуда выходили, у меня было 6 копеек. То есть на трамвай доехать от центра до Выборгской гостиницы. Это один трамвай. Значит, через острова все как бы до Черной речки, доезжающей. А у них, по-моему, вообще 3 копейки у каждого. И мы сели в этот трамвай, весело разговаривали. Дождик ленинградский такой, уже ночь вроде наступает. Подъезжаем. Конечная станция как раз гостиница «Выборгская». Доезжаем, я вылезла, они нет, потому что у них не было других 3 копеек, чтобы заплатить. Они поехали обратно на этом же трамвае. А я вышла, у меня 3 копейки на завтрашний трамвай до студии хватит. Я вышла, иду в гостиницу, темно, никого нет. На подъезде, освещенном ярко, стоит персонаж, немножко порванный и немножко испачканный кровью рубашки, под дождем, без пиджака, и судорожно так смотрит. Я сразу понимаю, что пьяный. А я, надо сказать, пьяных боялась и никакого интереса к ним не испытывала. Я вдоль стеночки так мощусь. Он прямо ко мне: «Девушка, у вас есть деньги?» Я говорю: «Нет, 3 копейки». «Вы в гостиницу?» «Да, я в гостиницу». И все наравлю к двери поближе. «У вас есть какие-нибудь знакомые в гостинице? Мне очень нужны деньги. Я перебил посуду, подрался в ресторане. Сейчас приедет милиция. Мне нужно заплатить быстро». «Ну, пойдемте», говорю. Вошли в лифт. На 3-м этаже жил один оператор в Гиковский. Я к нему стучусь. «Вова, у тебя есть деньги?» «Сколько тебе нужно?» Сонный голос такой-то. Я говорю: «А нужно было 150 рублей. Это большая сумма».
«Не, огромная».
Он говорит: «Да нет, у меня рублей 10 всего нет». «Он говорит: да что ты, с ума что ли сошла? Иди на другой этаж, там актер Левка Круглый». Я к нему: «Левочка», а Лева тоже снимался в этой картине. «Левочка, очень нужны деньги, страшно нужны. Вот 150 у тебя нету?» Он даже меня по-нехорошему послал. «Ты меня разбудила завтра утром сниматься-то». Ну, говорю, вот нету, а других знакомых у меня нет. И сняла с пальца перстень. Хороший такой, большой, золотой перстень с таким крупным аметистом. И говорю: «Вот вы пойдите, дайте в ресторан. Наверное, он дороже 150. Может быть, у вас...» «Да, спасибо, бегите». Я к себе в номер и воображаю о себе: актриса в отдельном номере в гостинице. И в ресторане только что была. И Саша Володин провожал. Вот вообще такой необыкновенный человек. И... вообще все так прекрасно, в кино снимаюсь, в другом городе, в гостинице, взрослая уже такая. Так много о себе понимаю. Уселась в халате уже, открыла Алексея Толстого, читаю что-то, в дверь стучат. Ну, думаю, как же не открыть, я же сама как бы хороша, ломилась и к Пищальникову, и к Левке Круглому. Подхожу, спрашиваю: «Кто?» «Это я, девушка, откройте». Имен друг Дружкиных не знаю. «Нет, я уже разделась, я в халате, все, завтра вы, я понимаю, у вас взяли, ну, хорошо, потом выкупим завтра, что-нибудь на студии займем. Откройте, я говорю». «Нет, простите, я уже ложусь спать». Я отошла от двери. И он слегка отошел на 3 шага и ногой выбил дверь.
Ого.
И в руках бутылка шампанского, шоколад. Это ему в придачу за мой перстень дали. Говорит: «Идемте, у меня тут компания, знакомые геологи. Я хочу, чтобы вы вышли за меня замуж».
«Ого».
«Хорошо», говорю, «я согласна».
То есть, пометуя вот этот свой
да.
обед.
«Да». Да я бы его в лицо не узнал, я имени его не знала. И он бы его. Пришли к каким-то геологам. Сидят в номере несколько человек геологов, поют какую-то геологическую песню. Володя у них отобрал гитару. Он уже был с ними знаком. Вот познакомил меня. Вот моя подруга. Значит, я представляюсь, Людмила. Взял гитару, сел передо мной. И вот что такое настоящий актер. Вот что такое... понимаете, гениальный актер. Он сел, ударил по струнам и своими неумелыми 2 аккордами запел песню от первого лица, от женского первого лица, которую в шутку поет, исполняет какого-то ужасного уголовника Жигана в путевке в жизнь Михаил Жаров. И я потом видела эту картину. Много раз. И до этого я видела, я жила в ГИКе, училась, я видела фильмы в 10 раз больше, чем Володя. Он это запел на том уровне трагического темперамента, невероятного, на котором он играл потом Галилея, Гамлета, читал стихи Гудзенко и Кульчицкого и пел свои песни. Вышла я, ножкой топнула, а у меня терпенье лопнуло. Гром будет, ураган будет. Если сына я рожу, уркаган будет. Я поняла, что перед мной гениальный актер. Я видела гениальных актеров. Я видела Жана Габена. Я видела Генри Фонду. Я видела тогдашних французских актеров. Не только одного Жана Габена. Во Франции тогда были настоящие актеры. Да и наших актеров я видела. Я Колю Губенко молодого видела, как он поступал во ВГИК. Я видела, как Коля на первом курсе играл брехтовского Артура Уилла.
Угу.
Но то, что я увидела вот в этот момент, я с тех пор больше другого такого, как он, я актера не знаю. И я была потрясена. Я не могу сказать, что это любовь с первого взгляда была. Но это было сознание того, что передо мной абсолютно гениальный человек.
Угу.
Это было мгновенное. А поняла я, что это... Человек для меня по-настоящему дорог. Когда я в какой-то момент, приехав из Москвы, я на пару дней ездила в Москву, вернулась, и Володя меня встретил на вокзале, пьяный, похмельный. Ему было очень дурно, а он в то время действительно был беден и ободран до чрезвычайности. То есть у него и башмаки были студийные, ему списали какие-то старые студийные башмаки, которые были ему велики, и он их набивал газетой, чтобы на улице не сваливалось с ноги. И кто-то из совершенно незнакомых людей усмехнулся, видя, как я с моим важным видом, прилично одетая, интересная, я вот вдруг такой... И кто-то захихикал. И я подумал, я убью... Убить того, кто над ним сможет смеяться. Я не могу сказать, что он очень понравился моим родителям. Он не понравился моим родителям. Моя мама до своей смерти его не любила.
Да, даже так?
Он это все прощал, потому что он вот при такой ободранности, при том, что он очень жалко выглядел, когда он был пьяный, когда ему было плохо, он силу свою чувствовал. Он знал себе цену.
Людмила Владимировна, а вот так вот, обобщая, что ли, годы вашей жизни с ним проведены, вы были счастливы с ним?
Да, я была счастлива. Конечно, бывали иногда какие-то ужасные моменты, вот, скажем, когда он перед тем, как первый раз лег в больницу, он куда-то выезжал уже, он у любимого работал. И куда-то он выезжал, то ли с какой-то бригадой от бюро кинопропаганды, на несколько дней, когда не было необходимости у любимого в нем. И он вернулся и мне рассказывает: ты знаешь, Лёсечка, наверное, я должен бросить пить. У меня эпилептический припадок был там. Врачи сказали, что это провоцированная эпилепсия от алкоголя. Вот тут я испугался, тут мне стало страшно. Но он честно это сказал и Юрию Петровичу. И Юрий Петрович, который все-таки Володю очень любил. У них были ужасные иногда отношения. И они друг друга готовы были убить, и Володя в него как-то и штыком запустил. В общем, всякое бывало. И Юрий Петрович про него мог ужасные слова говорить, и ему в глаза мог говорить ужасные слова. Но он его любил, и он понимал, где
надо. Да, мне кажется, все-таки были какие-то отношения отца и сына.
Да.
Скажите мне, он был, Владимир Семенович, эгоистичный человек?
Нет. Во-первых, потому что он был очень нетребователен. Ему было нужно по-настоящему только одно – работать.
Угу.
Вот эта жажда, эта потребность постоянной работы, она у него была очень сильна. В жизни, ну что значит эгоистичный?
Его отношение к семье, его отношение к детям?
Прекрасное было отношение. Он, скажем, мог спокойно и стирать закаканные пеленки. У нас стиральной машины не было, если я не успевала. Мог бежать за каким угодно продуктом в магазин. Иногда, чтобы все-таки моя мама вообще как бы хозяйство относилась чисто потребительски и свысока. Я вообще не замечала, готовит кто-то, не готовит. Она просто там приходила, ела. Она не любила хозяйство. А бабушка старая, бабушкина сестра старая, пережившая, одна из немногих, кто пережили блокаду, ее успели вывести. И вот такая большая семья, вроде нужно что-то. Володя бегал в ресторан, брал на прокат сутки трехэтажные.
Да, да, да. Тащил... Напомним, что это такой, такие три кастрюлечки, сцепленные такой дугой.
Да, 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 их дугой такой сцепляли. Он бежал туда, не стесняясь того, что сам он очень ободранный. Он приходил в этот ресторан, брал вот эти обеды. Он знал, какой суп любит бабушка, какое второе любит дедушка. И старался так. Вот он иногда не брал, скажем, никаких десертов, ничего. Но вторые брал разные, чтобы была рыба, потому что бабушка вот там какую-то говядину или там индюшатину, бабушка... Она немножко была как бы из старообрядцев и поганого не ела. Угу. А вот какие-то, скажем, куриные котлетки она могла есть. Он замечательно умел помогать. Причем так, что никто и не замечал, что он помогает. Просто нужно что-то сделать, он сделает. Вот у меня под Новый год началась грудница с первым ребенком. И скорый врач приехала, что называется, за полчаса до Нового года. И никакого Нового года нам не нужно, мы ничего не соображаем. У меня температура выше 40, к груди прикоснуться невозможно. Ребенок орет, а врач говорит, ну дайте водки, сейчас же праздник, у вас есть водка. Дайте водки, я сейчас сделаю компресс большой, хороший, и тогда вот мы разомнем грудь. А у нас водки никакого нет. Он говорит, я сейчас бегаю в ресторан, принесу стакан. Побежал в ресторан за полчаса до Нового года со стаканом. Договорился, ему налили стакан, он с этим стаканом перебежал обратно через дорогу, гостиница советская у нас напротив дома была, и, пожалуйста, принес, и из этой водки мне сделали компресс. Ему в голову не приходило, что мужская работа, что женская работа, что кто-то обязан сделать, кто-то не обязан сделать. Это нужно, он это сделает. То есть совершенно, скажем, каких-то вот, вот у Валерочки в дневниках где-то написано...
У Златочина.
Да, 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 да. Что вот он, Володя, пожаловался... что Нинка ему рубашки не гладит. А Нинка тоже была актриса в «Таганке». Нина Шацкая.
Шацкая.
Хорошая актриса.
Многолетняя жена.
Да что ты не огорчайся, Люс мне тоже никогда ничего не гладит. Это он просто так сказал в утешении Валерке. Потому что он мог и сам погладить. И мы с Ниной Максимовной гладили. Ужас состоял в том, что Нина Максимовна не любила электрические утюги. Она их презирала.
Ну, что же,
у нее было два чугунных.
Угольные, чугунные.
И один духовой с углями, которым она вот так вот махала, угли разгорались, потом она гладила. Ну и мы с Володей запросто могли погладить. И как бы вообще эта проблема не стояла. Он не требовательный был. Не погладили, блин, ну не надо. Мы сами с бабой Ниной вот старались как-то вот его приукрасить.
От бытовой жизни отключаясь, он много работал над собой, над техникой такой актерской, над стихами своими, над песнями.
Во-первых, он очень много работал, пока учился. Он был самый такой вот работоспособный мастер для актёра. И других заводил как-то, заражал своим трудолюбием. Когда он работал в Пушкинском театре, об этом лучше не вспоминать, там делать было совершенно нечего, кроме как водку пить, чем он и занимался, за что его оттуда и выгнали в конце концов. Но Юрий Петрович... Когда работал в школе-студии МХАТ, он не был мастером того курса, на котором он поставил Брехта.
Не в школе-студии, а в Щукинском училище.
Да. В Щукинском училище мастером этого курса была Орочка.
Да, Анна Алексеевна, конечно.
Настоящая вахтанговка, натуральная исполнительница из первой...
Из первой Турандот.
А Юрий Петрович просто что-то вот по мастерству актера. Но Юрий Петрович в этот момент очевидно видел... приезжавший в Москву Брехтовский театр, и, очевидно, видел тамошние спектакли. И видел, что после того, как этот театр приехал, ну, начали ставить Брехта, один театр хуже другого. Блистательные актеры выходят играть. Замечательные актеры. Бабанова, Глезер, то есть это вот что-то. Казалось, вот сейчас будет спектакль. Никуда. Зритель скучает. Ничего не получается. А Юрий Петрович своей страшной интуицией, своим пониманием, что такое великая драматургия, он понял, как это надо ставить. Он понял, что надо сделать. Конечно, тут Людмила Васильевна очень много помогла. Она уговорила и Орочка, чтобы она дипломный спектакль дала Юрию Петровичу поставить. и как-то весь Вахтанговский театр. Ну и потом у нее было знакомство, вся лучшая интеллигенция Москвы. И они все на этот спектакль пришли. И у них у всех волосы стали дыбом, когда они увидели, что такое настоящий Брехт на русском языке, поставленный по-русски.
Но Высоцкого тогда еще с Юрием Петровичем не было.
Нет. Не Высоцкого. Тогда еще, когда это был Вахтанговский выпускной спектакль, угу. Еще не было и Коли Губенко.
И Губенко не было, грандиозного исполнителя.
Да.
Главной роли. Вообще грандиозного актера.
Какой актер? Я счастлива, что хоть кто-то меня понимает.
Ну.
Никто не верит, что этот старый толстый представитель коммунистической партии абсолютно потрясающий актер.
Грандиозный.
Вот с кем они играли на равном. Угу. Не то, что какого-то там между ними зависти, соревнования даже не было.
Мощнейший был актер. Вспоминаю это его. И Годунова, да много чего.
Да Пугачёва. До сих пор, я вам скажу прямо, так читать Володины стихи.
Да.
И петь Володины
так
песни, как Коля, никто.
Только Шаповалов. Шаповалов тоже замечательно сделал.
Но не все.
Не все, да-да-да.
Не все.
Угу.
Одну определенную песню. Да, это гениальное было исполнение.
Потому что тоже гениальный актер Шаповалов, Царствие
Шапен,
Небесное.
Какой был актер, какой был.
Царствие Небесное. Такой старшина Восков.
Да.
Так он играл его.
Это был актер. Тоже вот именно того уровня. И вот такого уровня актеры, они не завидуют, они не интригуют, они просто угу. не умеют. У них органа того нет, которым интриговать.
Действительно, Кобзон предсказал Владимиру Семеновичу, что он сам станет знаменитым исполнителем песен, да?
Да.
Тоже, глядя на сегодняшнего Кобзона, трудно предположить, что тоже такое
было. Уже какие-то... По-моему, я уже переходила. Надо было Никиту вовремя рожать, а я сильно перенашивала. И денег никаких совершенно. И один родственник Семена Владимировича, Леонидов,
очень известный по тем временам администратор такой.
Да.
Театральный эстрадный.
Да. Он устроил знакомство с Майей Кристалинской, Мондру с Ларисой, Муляром и Иосифом. Они четверо были у него в концерте, в программе. Первая часть – это вот были они четверо, а вторая часть – это был замечательный сербский актер из Югославии, естественно, тогдашний, Жорж Марьянович. Хороший актер и хороший певец.
Певец.
И вот красавец Паша Леонидов нас туда провел и провел Володю в антракте, когда уже вот наши спели, и был антракт перед Марьяновичем, и мы пришли за кулисы, и Володя им всем предлагал свои песни. Поскольку Паша ему сказал, какие будут актеры, Володя как-то сориентировался, кому что, и колыбельную вот он предлагал Майе Кристалинской. У него тогда, конечно, не так много было, но песен 200-то уже было. Нет, 150 было песен. 150 было песен. Как раз вот буквально через несколько дней после этого знакомства с Кобзоном было знакомство с Любимовым. И когда он шел к Любимову, у него было 150 песен написано. И Володя пел всем. И Муляру понравилось, и Майе понравилось. Но она отказалась. Она сказала, что это сложно, это долго, из этого нужно сделать действительно песню, нужно композитора. Кобзон выслушал это хозяйство. Прекрасно понимая, зачем Владимиру Семеновичу это вдруг так понадобилось, сунул ему в карман, не демонстрируя сколько, 25 рублей, в то время это были большие деньги.
Большие деньги, конечно.
Большие деньги. И сказал, я твоих песен петь не буду, ты будешь петь сам. И вот когда ты разбогатеешь, я к тебе приду и попрошу, чтобы ты меня устроил в свой концерт. Мы ушли как бы несолоно хлебавши, но все-таки 25 рублей в кармане. И потом на Марьяновича полюбовались.
Угу.
Марьянович чем отличался от наших актеров? Он не стоял на одном месте с микрофоном.
Да, он же ложился на сцену. Что
да, он ложился, да. Растягивался, свешивал ногу со сцены.
И совершенно необычно.
Я где-то об этом написала, и ему кто-то перевел. Я от него получила письмо. Лет, наверное, 5 назад. Еще я работала в музее. Получила письмо и диск с его каким-то новым концертом, где он что-то еще поет.
А вот скажите мне так, обобщая, вот как бы вы определили вашу роль в жизни Высоцкого и роль Высоцкого в вашей жизни?
В моей жизни важнее Высоцкого, может быть, только русская литература, вот на которой я с 3 лет молюсь. Важнее, наверное, ничего и не было в жизни.
А ваша роль в его жизни?
Детей родила троих хороших. Угу. Друзей у меня очень много. И это все хорошо. Но, конечно, меня сформировал. Я Володина произведение. Может быть, не самое удачное, не самое заметное, но меня сделал-то он. Я не могу сказать сейчас, что я хороший человек. Мне тоже есть в чем каяться перед Богом. Но то, что я плохим человеком не стала, это Володя сделал.
Вы как-то сказали в одном интервью вашем, я прочитал, что причиной вашего разрыва и расхождения стало то, что он уже поднялся на какую-то такую высоту, которой вы не могли, что ли, соответствовать. Да. Это действительно так было? Это
во-первых, вот... да, действительно. Ну что, я домохозяйка, не работаю, сижу с детьми. А он там знаком со всем миром и как бы... Все перед ним преклоняются. И что, я буду сидеть и тупо смотреть, как он общается с кем-то. Мне было неловко. Я не могу сказать, что я комплексовала. Я действительно была счастлива. И близкие друзья, и из Таганского театра все-таки у меня несколько человек, которых я действительно люблю. Ужасно любила Валерочку. Совершенно родной был человек. И для меня, и для детей. Он был, наверное, самым близким к семье. Я очень много благодарности чувствую по отношению к Вене Смехову. Вене, про которого все говорили, что он очень тщеславный, что он только со знаменитостями, что кроме Эрдмана для него других авторитетов нет. Там он или у Табакова там на праздник будет, или вот у Ефремова, или вот у Эрдмана. Все остальные, не знаю, он очень много мне помогал. И, кстати, когда мы расстались, про меня весь Таганский театр забыл, кроме Вениамина,
да,
который ко мне приезжал, возил мясо, возил фрукты, учил детей петь и плясать, и к себе возил. И с их детьми мои дружили, тоже плясали и скакали. Нет, я
Вениамину
за многое очень благодарна. Мне досадно, что сейчас из него делают какую-то наемную плакальщицу. Как кто-нибудь помер, так сейчас зовут Венечка, вот сейчас Венечка расскажет. Венечка самостоятельный человек.
Ну, конечно, но с его литературным и артистическим даром он, конечно,
собеседник. Я вам скажу еще одно про Венечку.
Завидный.
Все забывают. Первый, кто о Володе написал,
да,
и это было опубликовано в журнале «Юность»,
угу,
это ведь не статья театроведческая, где было сказано, что вот Таганский театр, там в нем там участвуют такие-то, такие-то, и Высоцкий тоже. Это было именно очень задушевное, теплое и искреннее, я бы сказала, признание в любви профессиональной и человеческой. И это Володя видел, и этот журнал у Володи лежал на столе, когда Володи не стало, эта «Юность» там лежала.
Угу.
Венька успел ему подарить этот журнал.
Вы действительно последний, что называется, узнали о появлении Марины в его жизни?
Я вам скажу так, я, конечно, немножко Володю идеализировала. И зря. Ничего плохого не было бы, если бы я знала что-то. Я бы раньше ушла. Мне, конечно, трудно было уйти. Но ни о каких женщинах мне даже в голову не входило, что у Володи есть женщина. Мне это в голову вошло, когда мне позвонила, по-моему, оставленная в то время Дупаком его супруга, и так не без некоторой насмешки надо мной, над Высоцким, сказала, что вот и Высоцкий такого же, как все, у них все в театре такие. Володя мне не говорил ничего, ни о ней, ни о других. И сперва, конечно, я обалдела. Значит, он врет. Я думала, что он никогда не врет. И тут же я поняла, он врет из-за меня. Он меня жалеет, и я вынуждаю его врать, жить двойной жизнью. И вот тогда я себя соскоблила со стен их квартиры и ушла.
Лена Владимировна, а почему вы так легко ушли до этого, естественно, из профессии, из актерской? Это как...
Да
как-то
у меня
не было для
никакой
вас жертвой,
профессии,
да?
Какая жертва? У меня никакой профессии не было. Какая профессия? Актриса я, в общем, никакая. Ну, конечно, да, разумеется, меня приглашали на кафедру философии. Конечно, я бы там запросто большой увесистый труд бы состряпал на тему, там, что такое гуманизм во вкусе Рожегороди. И меня звали туда, и меня там ждали на этой кафедре. Меня ждали и на актерской кафедре, чтобы я преподавала. актерское мастерство. Может быть, я не знаю, если бы я с Володей не познакомилась, я не знаю, чем бы я занималась. Может быть, и в какие-то актрисы попала бы, не знаю, не думаю. Во всяком случае, я ничем не жертвовала абсолютно. И, к сожалению, конечно, какой-то большой роли в Володиной жизни я не сыграла. И вообще он не человек дома и семьи, как, скажем, Лев Толстой, или даже Пастернак. А он человек дороги, он человек работы.
Ну да, я так себе и представлял, конечно.
Конечно.
Конечно, конечно.
Он очень хорошо относился к детям. Он страшно беспокоился за Аркашу. Страшно беспокоился. Мне даже тогда казалось, что он просто Аркашу больше любит. Я думаю, что он больше переживал. У Аркаши был такой тик, он глазом мигал. И Володя страшно боялся, что это что-то вот такое, или сердечная эхолея, или что-то. Он знал, что он очень пил в то время, когда я беременная была и перед этим. И он страшно боялся, что это как-то может сказаться на Аркаше.
Ну вот это и есть ваша роль в его жизни, что вы мать его детей, да? Других-то, ну, других-то нету.
В его жизни, да, да, у него других нету. Но
и внуков сколько тоже. Уже? И внуков сколько уже?
8 внуков и 5 правнуков.
Бог ты мой.
Ужасно, конечно, досадно, что я... Во-первых, я не могу даже запомнить имена правнуков, потому что это как бы не совсем русские имена.
Там какой-то Наташка... уже по иудейской линии кто-то
да,
пошел.
Да, Наташка осталась на постоянное место жительства в Штатах давно. К нам с Аркашей она приезжала последний раз в 6-м году. И, в общем, уже понятно было, что она здесь работать не будет, что все-таки она будет жить в Америке. Аркаша к ней летал. Mm-hmm. И Аркаша, по-моему, уже даже 4 ее детей видела. А 5-го вот она родила этой зимой.
Вообще, после вашего расхождения, вы следили как-то за его жизнью, вот как за какой-то частью своего существования? Или все-таки наступило какое-то отчуждение?
Он у нас бывал, конечно.
Mm-hmm.
И... На меня это всегда очень сильно производило впечатление, но я боялась сходить в Таганский театр,
да?
Чтобы меня там, да, не хватило кондрашка, и чтобы я после этого под метро не бросилась. Один раз он меня составил, когда он сыграл Чехова.
«Вишневый сад» Лопахина.
Да, «Фрофта». Он хотел, чтобы я это посмотрела. За мной приехал, меня отвез. Я посмотрела. Он спросил мое мнение, хотя его можно было не спрашивать. Я была просто в лоскутах совершенно. Вообще спектакль был очень хорош. Очень хорош. И Фрост сумел воссоздать это. Может быть, немножко из этого исторического именно фона спектакля выпадала Алла Сергеевна.
Угу.
А может быть, просто она для меня слишком Алла Сергеевна, поэтому, может быть, как-то...
Ну, Алла Сергеевна, она, конечно, так, она всегда отдельно немного играет.
Да. А Валера, Маша, полиция Мака там была великолепна.
Ну, и после «Вишневого сада» была, на мой взгляд, еще более грандиозная роль Свидригайлов. Или вы уже не видите Свидригайлова?
Не решилась.
Он играл, он обижался.
Он несколько раз приносил билеты. И Аркадий видел, и Никита видел.
Подводя итог нашему замечательному разговору, я задам вопрос, на который вы на самом деле уже мы сами могли бы ответить, но тем не менее я его сформулирую. Вот что такое Высоцкий в вашей жизни? Ваш звездный час? Или, может быть, ваш крест? Или вообще это все самое главное?
Ну, наверное, все.
Нет, все-таки последний вопрос у меня будет другой. А что сталось-то с тем кольцом, с тем перстнем, с которого все началось?
Украли. Его потом украли, да. Его украли уже, когда я его подарила своей младшей дочери. И в какой-то момент у нее в квартиру влезли, и она там лежала. Его украли.
Увы, но вместе с тем совершенно, да, сказать, закономерная развязка этого романа.
Что нужно было от этого кольца?
Оно все сделало.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели новый выпуск программы «Культ личности». Он был посвящен Владимиру Высоцкому, которому 25 января исполнилось бы 80 лет. Он прожил всего лишь 42 года. В 80-м году его не стало, но после, причем сразу, как сказано у другого гения, пришло бессмертие. «Ты жил, играл и пел с усмешкою, любовь российская и рана. Ты в черной рамке не уместишься, тесны тебе людские рамки». Это уже Андрей Вознесенский, строки, написанные на смерть поэта в июльские дни 80-го года. Замечательно сказано. «Любовь российская и рана». В этом вся суть. И дальше. «Песцы останутся песцами в бумаге тленной и мелованной. Певцы останутся певцами в народном вздохе миллионном». Певца, навсегда оставшегося в этом самом народном вздохе, мы вспоминали сегодня с Людмилой Абрамовой, матерью двоих его сыновей. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся в тот же час через неделю.
Корабли постоят и ложатся на курс, но не возвращаются. Сквозь непогоды не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти на полгода. Возвращаются все, кроме лучших друзей, кроме самых любимых и преданных женщин. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, а себе еще меньше. Но мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, не пройдет и полгода.
Теперь Радио Свобода в мессенджерах Вайбер и Телеграм. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю... Нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться уже все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. We'll be right back.
нужно решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью. Тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это полтора года.
Радио «Свобода» всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей.